Здравствуйте, мы изучаем труды Рабаша, первый том, 347 страница, статья «Время зарождения и вскармливания». Нас можно видеть на сайте КАП-ТВ в прямом эфире, там же можно задавать вопросы. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут озвучиваться в течение урока. Труды Рабаша, первый том, страница 347, статья «Время зарождения и вскармливания».
Мы привыкли в последнее время учиться по отрывкам, цитатам из наших источников, главным образом Баля Сулама и Рабашу, но нам стоит все-таки вернуться к основным статьям. Это как раз согласно этапам нашего продвижения, и поэтому мы выбрали тут прочесть целую статью. Прошу.
Понятие времени зарождения
вскармливания. Я рекомендую записывать кое-что тоже. Что мы хотим определить некую рабочую программу, чтобы у нас из этого был процесс, который нам ясен, что мы будем делать. И из этого мы уже построим процесс в течение дня, недели, может быть, даже больше. Процесс, который каждый реализует сам, и в отношении группы, и группа, и как в отношении всех групп, и так далее. То есть нужно видеть в этом основу для продвижения. Прошу.
Время зарождения и вскармливания. Ибур, Яника и Мохин – это три ступени духовного развития. После того, как удостоился человек войти в духовное, он начинает постигать их. Нефеш в Ибур, Руах в Яника и Нешама в Мохин. Но это происходит и на подготовительной стадии духовной работы, еще до того, как удостоился постоянно находиться в духовном мире. Ибур – зарождение. Так называется стадия, когда человек отменяет свое «я» на некоторое время и говорит: «Сейчас я не хочу думать ни о чем, связанном с собственной выгодой. Не хочу пользоваться своим умом, хотя он для меня самое важное, ведь я не могу делать ничего того, что не понимаю. То есть я могу делать все, но должен осознать, насколько это выгодно». И все-таки он говорит: «Я способен иногда сказать, что на данное время принимаю на себя обязанность не пользоваться своим разумом, но верить выше разума, верой мудрецов, что есть правитель, и каждый находится под его личным наблюдением. Но почему я должен в это верить, а не чувствовать, что это так? Ведь разум говорит о том, что если бы я чувствовал существование Творца, то, конечно, смог бы работать на Творца и стремился бы служить Ему. Для чего же мне скрытие в таком случае? Что выигрывает Творец, скрыв себя от творения? И он не ищет объяснений и на этот вопрос. И он не ищет объяснений, и на этот вопрос отвечает выше разума, говоря: «Если бы Творцу было известно, что творением было бы лучше, если бы не было скрытия, конечно же, не делал бы его». Получается, что на все возникающие в его мозгу вопросы отвечает, что идет выше разума, закрыв глаза, только веря. Баль Сулам сказал, комментируя один из текстов псалмов: «Куш побежит с дарами в руках своих к Творцу». Если человек может сказать «куш» от слова «кушия» — вопрос, То есть его вопросы сами по себе объяснения. То есть он не нуждается в объяснении, но в самом вопросе ответ. Значит, он говорит, теперь, когда у меня есть трудноразрешимый вопрос, я могу идти выше разума. Тогда руки его к Творцу. Руки его, его желание получить к Творцу. И тогда человек в полном согласии с Творцом. Поэтому начало вхождения в духовное подобно зарождению, то есть, отменяя свою сущность, зарождается в утробе матери, как написано, «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не забывай учения матери твоей». Как сказано, потому что матерью называется бина. То есть он отменяет любовь к себе, называемую малхут, эгоистическое желание, и входит в альтруистическое желание, называемое свойство бина, мать. Человек должен верить, что до рождения, то есть, прежде чем душа спустилась в тело, она была соединена с Творцом. И сейчас он стремится снова вернуться и слиться с Ним воедино. Хотя сердце подсказывает ему, что он только теперь согласен на отмену своего «я», но потом пожалеет об этом. И на это было сказано, не беспокойся о завтрашнем дне.
Как мы можем представить себе Ибур, насколько он его изобразил до этого места? Как мы можем представить себе каждый, что называется Ибур? Я хочу быть убаром, зародышем, согласно тому, что мы прочли, что это такое. И собираемся ли мы практически это сделать, насколько можно? Прошу.
Кадима.
Вперед.
Ибур, зародыш, это когда я теряю власть.
Каждый добавляет другому еще. Еще разные условия, которые нужно добавить, которые, в общем, дают нам форму убара. Прошу.
Когда я перевожу власть, или, по крайней мере, иллюзию власти, которая есть у меня, я перевожу с себя на нечто иное, более великое.
Да, у меня нет мысли о себе, я не пользуюсь своим разумом и иду на максимальную отдачу, подобно тому, как я получаю от десятки. Если есть об этом вопросы или сомнения, то еще больше вижу в этом состоянии как возможность сделать это высшее знание.
Да, видеть в каждом состоянии личное управление только для того, чтобы мы смогли пробудить товарищей в десятке. Это силу, которую я получаю от них, это только для того, чтобы их пробудить.
И верить, что до нисхождения души в тело она была слита с высшей силой в совершенстве.
Я понимаю, что должен работать над своей сутью, что должен выйти оттуда и устремить отношения на товарищей.
Да, и готов работать в скрытии от Творца, именно разум, то, что хочет раскрыть, как будто тут есть работа выше знания.
Да, все трудности, все вопросы, все сомнения, которые пробуждаются, мы используем их. Мы не ищем ответов или объяснений, а наоборот, используем эти сомнения и вопросы для того, чтобы идти выше знания.
Ну, зачитаю цитату. Я определяю, что я не пользуюсь своим разумом, а верю в высшие знания, верой мудрецов, что есть управляющий, который смотрит на каждого в мире в виде частного управления.
И я хочу находиться в этом состоянии, когда я не определяю, не решаю. А мне хорошо именно тем, что я не определяю, не решаю.
Я создаю состояние, когда у меня нет власти над собой, я передаю власть десятке и стараюсь как можно больше видеть в них пример, совершенный пример. Я хочу действовать, как они, почему и как, это я не знаю, но это прежде всего создать их как пример.
Я обязан пробудить остальных. Я обязан пробуждать остальных.
Да, всякое усилие относительно десятки.
Мы продолжаем второй столбец со слов «и завтра». «И завтра» не означает день, следующий за сегодня, но сегодня и завтра могут быть настоящим и будущим. И разница между ними может быть в час. Мудрецами сказано, если человек беспокоится о пропитании на завтра, хотя сегодня пища есть, это из-за недостатка веры. И следует объяснить сказанное, если есть пища сегодня. Это означает, что сейчас он готов принять на себя веру выше разума, но только думает, что будет потом. То есть уже в нем, есть уже в нем воспоминания о состояниях, когда думал, что останется в возвышенном состоянии навсегда. Но вслед за этим опять падал вниз, вместо отбросов, куда выкидывают весь мусор. Это означает, что во время подъема думал, будто весь эгоизм — всего лишь мусор, который стоит выбросить в отхожее место. То есть чувствовал никчемность желания получать. А сейчас сам опустился в это место, чтобы кормиться оттуда, подобно котам, копошащимся в мусоре в поисках чего-нибудь съестного, чтобы выжить. И он во время падения похож на котов, а не на избалованных людей, выбирающих всегда, что стоит есть, а что нет. И это то, что мы произносим в молитве «Алель», поднимающий из праха бедного и возносящий из отбросов нищего. Когда человек может аннулировать свое «я» на некоторое время, говоря «я хочу отменить себя самого ради духовного», он не находится в эгоистических мыслях, и он хочет сейчас доставлять радость Творцу, веря выше разума, несмотря на то, что ничего не ощущает, верит, что Творец слышит молитву, исходящую из уст каждого, и перед ним большой и малый равны. И как может он спасти самого великого, так может помочь самому ничтожному. И это называется свойством зарождения, ибур. То есть он переходит, овер, из самостоятельности во власть Творца.
Как нам это сделать? Как нам, каждому и всем, перейти из собственной власти во власть Высшего? Что это называется у нас практически? Прошу. Быстро ответить и записать, как в рабочей программе.
Понимаете, что я обязан работать с товарищами здесь, как можно больше отменять себя по отношению к товарищам, просто включиться в десятку.
Когда поднимает работу по отдаче выше собственной ценности.
Шуф,
Снова, это первый этап, это самоотмена, вера выше знания. Когда я верю, что есть хозяин, и он слышит наши молитвы, и для него и малая молитва, и большая равны. Главное не думать о себе, отменять все сомнения и мысли.
Да, есть управляющий действительности. Мне кажется, он делает такую рабочую программу утреннего урока, всех встреч, которые у нас есть, всех возможностей, которые у нас есть, вспомнить и просить за товарищей. Наша функция просто помогать друг другу реализовывать это.
Да, и продолжая это, если мы будем относиться к каждым возможностям правильным образом, правильно взвешивать, думать, что мы можем сделать в те самые моменты, которые есть у нас в течение всего дня, то тогда есть шанс.
Если мы хотим быть во власти Творца, мы должны быть отмененными перед окружением, получать от них все величие, силы, которые есть у товарищей, через то, что мы ценим их больше, чем себя. На себя я никак не могу воздействовать, я максимум могу прилепиться к товарищам.
Просите Творца, чтобы он помог поднять настроение товарищам, величие цели. Это молитва, которая должна быть все время в десятке, все время видеть, как можно еще добавить, попросить Творца, чтобы это было у товарищей.
Да, быть все время в молитве за товарищей, пользоваться всеми силами и просить силы у Творца, быть в слиянии с Ним и служить десятке.
Создать такое поле между нами, величие Творца, важности цели, и внутри этого видеть, как мы работаем ежемоментно, как можно больше, друг по отношению к другу и по отношению к Творцу.
Да, каждое мгновение предпочитать, действительно думать о товарищах, будет в заботе за них в течение дня. С одной стороны, у меня есть разные занятия, с другой стороны, где моя забота присутствует, где мои мысли присутствуют. И это действительно в товарищах, в группе, которую я хочу возвеличить в своих глазах.
Рабаш пишет здесь, что это не то, что нужно делать. Я зачитаю. Он пишет, что в то время, когда человек переводит себя власть на какое-то время, и потом он пишет в это время, временно, то есть он говорит, что есть особые времена, когда человек может выполнять это действие. И когда человек понимает, что он может это выполнить, то тогда он должен в это время войти в это полной силой. Мы продолжаем, 348-я страница, первый столбец. Но это только временно. Но это только временно, так как на самом деле он хочет навсегда аннулировать свое «я», но не может поверить, что сейчас это произойдет навсегда. Ведь уже много раз так было, когда он думал, что это случится. Но затем низко падал со своего уровня вместо отбросов. И все-таки он не должен беспокоиться о том, что будет есть завтра. То есть, конечно же, он упадет затем со своего уровня, и только из-за недостатка веры. Но пока верит, что спасение Творца приходит в мгновение ока. И поскольку хотел на какое-то время отменить свое «я» и желал остаться в этом состоянии навсегда, значит, он находится в процессе зарождения. Но на самом деле человек должен верить, что его желание войти в духовный мир и аннулировать свою сущность — это призыв свыше, а не сознательное решение самого человека. И доказательство в том, что каждый раз, когда он хотел что-то сделать для отдачи, все противоречия, а их было у него много, возникали вновь. И тело его противилось, и не могло понять, есть ли вообще в мире человек, способный отменить свое «я» перед Творцом и не беспокоиться о собственной выгоде. И оно всегда внушало страх перед попытками аннулировать себя перед Творцом. И сейчас он видит, что все противоречия, все мысли и сомнения сожжены окончательно, и ощущает огромное наслаждение, если может аннулировать себя перед Творцом. Разве не видит теперь, что все его знание ничего не стоит? Хотя и думал раньше, что нет в мире никого, способного убедить его отменить свое эго, говоря, что это трудная работа, и не каждый способен выполнить ее. А теперь видит, что ничто не мешает ему аннулировать себя и соединиться с Творцом. Но это потому, что получил немного света свыше, и все препятствия отступили перед ним. То есть те, кто раньше приходил предъявлять претензии лазутчиков, исчезли из поля зрения. Как написано, ветер подхватил его и не стало, и неизвестно, где место его. Ветер подхватил его. Когда человек получает вдохновение свыше, все мешающее ему исчезает, и даже место их неизвестно. Во время духовного подъема, который получил свыше, он даже не может понять, как в нем самом может быть место грешникам, влияющим на него своими претензиями. Получается, что выкидыш во время беременности происходит, если младенец родился до истечения времени, необходимого для рождения. Так и в нашем мире, если есть во внутриутробном периоде какие-то нарушения, это приходит к выкидышу, когда младенец выходит наружу раньше времени, не может выжить и умирает. И в духовном, если имеется какая-либо слабость, человек выходит из внутриутробного состояния в пространство этого мира, и все мысли этого мира обрушиваются на него, и все желания этого мира преследуют его. И это называется «зародыш мертв». В девятой части ТЭС написано так. Должно быть у матери свойство двери, чтобы, закрывая ее, задержать младенца там внутри, чтобы не вышел наружу, пока не сформируется окончательно. И еще необходимо, чтобы была в ней сила, формирующая младенца. Бааль Сулам объясняет, что в процессе зарождения действуют две силы. Первое. Сила формирующая. Форма младенца — катнут, малое состояние, для достижения которого тоже существует порядок. Он является подготовительным этапом большого состояния — гадлут. Если нет ступеней катнут, то нет и гадлута. И все время, пока он в катнут, означает, что еще не достиг совершенства. И в любом месте, где не хватает духовного, содержится нечистая эгоистическая сила, способная испортить зарождение, чтобы зародыш не смог получить полноты совершенства. И это толкает его к молитве, то есть рождается прежде окончания внутриутробного периода. Второе. Сила сдерживающая. В зарождении есть 25 парцуфим, то есть наранхай. 5 ступеней, в каждой из которых тоже есть наранхай. Поэтому должна быть сдерживающая сила, чтобы он был цельным даже в малом состоянии. И это он получает от матери. То есть, хотя младенец сам по себе не имеет правильных желаний, чтобы получить большое состояние гадлут ради отдачи, все-таки посредством аннулирования себя внутри матери он может получить желание гадлут от желаний матери, что называется зародыш в теле матери кормится тем же, чем и мать его питается. Но у него самого нет выбора. То есть он ест только ту пищу, о которой матери известно, что ее можно употреблять. То есть он отменил свой личный выбор, дающий возможность решать, что хорошо, а что плохо. Но все за счет матери, что называется «в теле матери». И это означает, что он не имеет собственного имени. В тезе говорится о высших светах. Но то же самое имеет место и во время подготовки. Когда человек только еще желает войти в духовный мир, все происходит по тем же правилам. Потому что, как на высших ступенях есть много свойств, и рождение происходит, не происходит сразу, но говорят, что есть там 9 месяцев зарождения, пока постигнет 25 парцуфим, так и в подготовительной стадии есть много изменений свойств, пока время подготовки человек не достигнет полностью свойств ибур. Поэтому имеет место также множество подъемов и падений. И иногда внутриутробное развитие идет неправильно, что называется выкидыш, и необходимо начать работу заново. А сейчас выясним, что означает формирующая сила, которая имеет место во время подготовки. Зародыш — это форма малого состояния, характеризующегося желаниями отдачи. То есть, когда человек занимается Торой и заповедями, он может мысленно настроиться, что делает все с намерением ради отдачи. Другими словами, что занимается сейчас Торой и заповедями, потому что верит в Творца и в величие Его. И он решает для себя, что с сегодняшнего дня и далее все наслаждение его будет состоять лишь в том, что у него есть желание служить царю. И это приравнивается к тому, что он заработал, словно он заработал огромные богатства. И весь мир смотрит на него, завидуя ему в том, что удостоился подняться на высочайший уровень. И никто другой не заслужил этого. И поэтому он весел и радостен, и не чувствует в мире ничего плохого, а видит только хорошее. И все его наслаждение и гордость в том, что он отдает, что он хочет дать Творцу. И весь день он проводит с одной мыслью. Что сделать? Какое совершить действие, чтобы я смог порадовать этим Творца? С одной стороны, мы говорим, что человек должен работать не ради награды, а только ради Творца. А с другой стороны, говорим, что человек должен получать наслаждение и представлять себе, как получить наслаждение. То есть он должен мысленно представить величие и важность в глазах общества почитания великих людей и правителей. И затем надо научиться у простых людей тому, как они получают наслаждение от того, что служат великим мира сего, и пользоваться этим для возвеличивания Творца. И, служа Творцу, он должен чувствовать такое же наслаждение, как и они на службе у великих людей. Потому что, если нет наслаждения от занятий Торой и заповедями, это признак того, что нет у него того почтения Творца, как у тех, которые получают наслаждение и радость от своей службы великим мира сего. И в момент, когда он обращается к Творцу, должен прежде представить себе, к кому я обращаюсь, с каким почтением и страхом я обращаюсь к нему. И он при этом слушает и смотрит на меня. К примеру, когда человек ест какой-нибудь пирог или фрукт, мы знаем, что надо верить, что Творец создал все это. И мы получаем наслаждение от того, что Он нам подготовил. И за это мы обращаемся к Нему и воздаем Ему благодарность, говоря, «Мы благодарим и восхваляем Тебя за это наслаждение». И говорим, «Благословен Ты, Творец, создающий плод дерева». И человек должен проверить себя, когда обращался к Творцу, насколько он испытывал при этом страх и почтение, и что он почувствовал после этого? Какое впечатление и воодушевление оставило в нем это обращение к Творцу? Если на самом деле он верит, что говорил с царем, где же полнота чувств и радость? Как написано, «Если отец я, где почитающие меня, и если господин я, где боящиеся меня?» И если рассматривать это детально, надо различать в этом действии две особенности. Первое. Человек наслаждается фруктом, который вкушает, и наслаждение это относится к животному желанию получать. Ведь животные тоже получают наслаждение от еды и питья. И не обязательно быть человеком, чтобы получать такое наслаждение. И поэтому называется оно животным наслаждением. Но в благословении и благодарности, возданных Творцу за это наслаждение, надо различать несколько особенностей. Получается, что эта вторая особенность этого действия относится именно к человеку и не имеет места у животных. И здесь есть много особенностей, поскольку действие это относится к человеку, а у человека есть много состояний. К примеру, надо различать силу веры человека, насколько он верит в то, что все наслаждения исходят от Творца. А уже в этом надо различать, насколько он верит, обращаясь к Творцу, что говорит именно ему. По силе веры в величие и значительность Творца люди, конечно же, отличаются друг от друга. И также в соответствии с состоянием, в котором человек находится в данное время, есть различия. Ведь человек находится в движении и может таким образом находиться в состояниях подъемов и падений. Поэтому в одном и том же человеке различают несколько состояний. Отсюда следует, что в желании получать наслаждение, относящемся к животному свойству, нельзя выделить ничего особенного, ведь это обычное наслаждение. Но в наслаждении, свойственном человеку, существует огромное количество особенностей. Получается, что в свойственном человеку желании получить наслаждение, основа получения этого наслаждения не относится к эгоистическому получению, но присуще свойству отдачи, будучи построено на свойствах Творца. То есть вся движущая сила, от которой он берет желание работать, зависит от величия Творца, а не от наслаждения человека самим плодом. Это объясняется тем, что сила наслаждения человека зависит от того, насколько он возвеличивает Творца, а не от того, какое значение он придает плоду. И это называется наслаждением, не напрямую приходящим к человеку, поскольку желание его направлено на отдачу Творцу. И в соответствии с этим он представляет себе величие царя, и по этой же причине он находится в радости от того, что доставляет удовольствие ему, тем самым получая от этого наслаждение. Выходит, что получение наслаждения допускается только таким образом, потому что он не намеревается самонаслаждаться в то время, когда служит царю. Но величие царя обязывает его к службе. Выходит, что все стремление его доставит наслаждение царю, чтобы царь был радостен. И таким образом человек сам тоже наслаждается. Такое наслаждение допустимо, поскольку нет в нем, как в эгоистическом наслаждении, стеснения, называемого стыдом получения, поскольку наслаждение его от отдачи.
Вы помните, мы учили, что может, но не намеревается, то есть не намеревается насладиться величием царя, но ему нужно это, чтобы он мог насладить царя.
Поскольку его наслаждение от отдачи. И таким образом человек сам тоже наслаждается. Это называется, что наслаждение происходит напрямую от дающего, и также называется светом хохма, приходящим прямо к получающему. То есть получающий наслаждается от принятого им. И это требует исправления, называемого намерение ради отдачи. Но если наслаждение его от отдачи Творцу в том, что он служит ему, оно называется непрямое получение, потому что он хочет доставить радость царю и не ждет удовольствия и наслаждения для себя. И об этом сказано, работайте на Творца в радости. То есть радость приходит к человеку от того, что он работает на Творца. Но если работает без радости, это от недостатка веры в величие и важность Творца. Иначе бы обязательно радовался и был в приподнятом настроении без всякой подготовки к этому. То есть человек не должен беспокоиться о том, чтобы была у него радость от работы, но должен позаботиться о подготовке себя, чтобы знать, для кого он работает, насколько он важен. И тогда будет радость как следствие этого. Надо сказать себе, что если нет радости в работе, это признак того, что еще нет представления о важности Творца. И тогда должен работать над своей верой в величие Творца. Это означает, что он не должен работать над тем, чтобы у него была радость от того, что работает над Творца, но он должен прикладывать усилия, как постичь величие и важность Творца. То есть, все, что он делает, учится, выполняет заповеди, все это с целью удостоиться понимания величия и важности Творца. И в мере приобретения им ощущения величия Творца, он сможет естественным образом аннулировать себя по отношению к нему, и будет у него желание и стремление служить ему. Все, о чем говорилось до этого, называется зарождением, поскольку человек должен верить, что все от Творца, что именно Он дал ему сейчас мысль и желание аннулировать себя по отношению к Нему. И в то же время должен посмотреть на себя со стороны. Как он реагирует на такое пробуждение? И тогда, конечно же, найдет там недостатки для исправления. Но когда видит, чего там недостает, не может быть в радости, потому что любой недостаток порождает страдания. К тому же, нехорошо настолько чувствовать недостатки. Согласно правилу, в том месте, где недостает очищения, присутствует скверна. И он может упасть со ступени и ослабнет от этого в работе. Потому полагается человеку видеть себя совершенным, то есть, что нет в нем никакого недостатка, и поэтому видит себя счастливым в этой жизни и получает удовольствие от того, что есть еще очень много подобных ему людей, которые не наслаждаются жизнью, как он. И если бы они могли почувствовать это его наслаждение, как бы они ему завидовали? Скажем, к примеру, люди, сидящие в тюрьме, ни одному из которых не позволяют выйти из стен тюрьмы подышать снаружи воздухом. А один человек понравился начальнику тюрьмы, но никому об этом не известно, и он позволяет ему на час в день выходить на свободу. И тогда он отправляется осмотреть свой дом, но затем снова возвращается в место заключения. И насколько же счастлив этот человек? Во-первых, он осмотрел свой дом. Во-вторых, когда смотрит на других заключенных, сидящих в тюрьме, которым не дана эта свобода, какое наслаждение и удовольствие получает от этого? То есть, кроме того, что есть у него собственное наслаждение, он еще получает наслаждение от того, что вне его, от того, что видит, что у него есть то, чего нет у других. То есть, наслаждение это приходит извне, от того, что он наблюдает вокруг себя, видя, как страдают и как тяжело другим от того, что не получают свободы, которая у него есть и которой он наслаждается. Согласно вышесказанному, следует: первое. Человек получает удовольствие тем, что он сам наслаждается. Второе. Он получает удовольствие от того, что у других нет того, что есть у него. И это называется, что получает удовольствие извне. И значит, поскольку мы находимся в тюрьме, подобно тому, что мы произносим в молитве на Йом-Кипур, люди, сидящие во тьме, в тени смерти, испытывающие страдания, освобождаются от тьмы и страха смерти. И за наши грехи Творец отдал нас в заключение, где находятся все узники, грешащие перед царем, не видящие никакого света и наказанные пожизненным заключением. И они оторваны от родителей, называемых «праотцы мира», как было сказано мудрецами, «когда действия мои достигнут действий отцов моих». То есть, в том месте, где есть связь с отцами, когда он знает добрые поступки отцов, можно сказать, что он просит, когда действия мои сравняются с действиями отцов. То есть, что и у него тоже будет возможность совершать добрые поступки, подобные отцам. Но за грехи, как сказано, и за прегрешения наши изгнаны мы из земли нашей. Отданы мы вместо заключения, и нет у нас никакой связи с Творцом, чтобы мы могли сказать, что мы желаем совершить проступки, что мы желаем совершить поступки, с помощью которых сможем соединиться с Творцом. Получается, что люди, осужденные на пожизненное заключение, не видят света, всю свою жизнь, соглашаются с состоянием, в котором находятся, и приучают себя наслаждаться только тем, что дает им начальник тюрьмы. И эта привычка приводит к тому, что сердце забывает о том, что была однажды жизнь вне тюрьмы, что там они наслаждались жизнью, которую выбирали себе сами, и не должны были получать пропитание на тюремных условиях. Но это все сейчас забыто. Выходит, что человек должен радоваться, что начальник тюрьмы любит его, и потому предоставляет ему каждый день немного свободы, чтобы мог выйти из места заключения и насладиться тем, чем наслаждаются свободные люди. И словно бы он сейчас, как человек, который никогда не грешил перед царем, и идет домой, и общается со своей семьей, с любимыми и близкими. Но затем снова должен возвратиться в тюрьму. И так каждый день. Когда приходит к человеку желание и мысль прийти в Бейт-Кнессет и немного поучиться и помолиться, он должен немного прочувствовать, что существует духовная жизнь, и что в конце концов он верит в это. Эта вера называется «небольшое ощущение духовного, получаемого малым свечением издалека». Он далек еще от подобия свой с Творцом, и потому и грешил, используя свой эгоизм, называемый противоположность свойств, и суд решил пожизненно заключить его в тюрьму. Тюрьма, потому что нет там духовной жизни. И это место для преступников, которые грешили перед царем. Но он понравился начальнику тюрьмы, и потому он дает ему мысль и желание насладиться жизнью свободных людей, свойством, называемым человек, как написано, «Вы называетесь людьми, а не народы мира называются людьми, потому что наслаждаетесь пищей людей, называемой духовной жизнью, потому что связаны с царем возвышенным над всеми царями». То есть вы чувствуете, что обращаетесь к царю. И когда представляет себе человек, что понравился начальнику тюрьмы, и он дает ему на какое-то время свободу, то он, хотя и знает, что упадет в низкое состояние и будет вынужден вернуться в тюрьму, несмотря на это, даже когда находится в тюрьме, рад, потому что помнит из прошлого, что бывают подъемы и падения. Поэтому даже когда возвращают его в заключение, он все-таки знает, что иногда обретает милость в глазах начальника тюрьмы. И когда он предоставит ему на какое-то время свободу, в этот короткий промежуток времени он сможет видеть своих близких и пытаться добиться у них, чтобы они освободили его совсем. Это значит, что даже в низком состоянии иногда приходят ему мысли, что он уже привык, когда вытягивают его из желаний грешников, погруженных в свой эгоизм. И затем, когда получает призыв свыше, во что он верит, то мысли и желания его низкого состояния вызывают в нем чувство, что нет никакой возможности выйти когда-нибудь из эгоизма, потому что видит сопротивление своего тела. И каждый раз сопротивление это облачается в другие формы. Так что одна претензия не похожа на другую. Но одно в них одинаково, все они дают ему понять, что очень трудно и практически невозможно человеку в этом мире освободиться от них. Но все-таки видит, что когда приходит к нему помощь свыше, он забывает все их претензии, как будто их никогда не было в мире. И он хочет сейчас только одного — аннулировать себя по отношению к Творцу и именно теперь чувствует в этом наслаждение. И поэтому, если человек хотя бы немного ощущает духовное, он может радоваться и быть уверенным по двум причинам. Первое. От того, что вышел на свободу и наслаждается тем, что вышел из тюрьмы. Второе. И потому, что он наслаждается, видя, что все находятся в тюрьме. И он смотрит на них с жалостью. И иногда он хочет попросить помилования им, чтобы Творец дал им разрешение выйти из заключения. И сказанного поймем, что во время зарождения, когда он находится только в малом состоянии и с трудом может выполнять Тору и заповеди, хоть с каким-то намерением, он должен верить, что есть в этом величайшая важность. В том, что Творец дал ему возможность выйти из всей общей массы людей в мире, у которых нет никакой связи с духовным, и все их стремления только к животным наслаждениям и тем, чем живут и питаются животные. Удовлетворяются и они. А их отношение к духовному состоит в том, что они гордятся, что не настолько глупы, как верующие, говорящие, что духовная жизнь существует, но знают четко и непоколебимо, что правда на их стороне, и говорят себе: «Мы самые умные в поколении, по причине, что не верим в духовное, но цель всей нашей жизни только материальная». И знают на все 100%, что нет ничего духовного в мире. Верят в это настолько, что хотят повлиять на верующих, чтобы и они тоже знали, что ясность ума проявляется в осознании того, что нет духовного, а только материальное. Точно, как и все животные. А есть еще большие умники, пришедшие к заключению, что раз нет другой жизни в мире, кроме животной, поэтому запрещено употреблять пищу живые существа, поскольку нет у человека более высокой цели, чем у всего живого. И если это так, почему же мы едим их? Ведь мы с ними на одном уровне, и цель у нас одна. Из этого следует, что, с одной стороны, человек должен ценить мысль и желание выполнять простые действия без осознания и понимания их, но все делать выше своего разума. И верить, что желание это, хоть немного выполнять Тору и заповеди, его тоже дал ему Творец, поскольку он понравился ему. И он знает, и он не знает, чем он достойнее остальных, которых Творец оставил погруженными в материальную жизнь, а его вытащил из общей массы людей, как приводилось выше в примере с тюрьмой. И это должно приносить ему чувство радости и совершенства. И поскольку он чувствует совершенство, может высказать еще большую благодарность за это Творцу. И, как сказал Бааль Сулам, в меру благодарности человека Творцу за то, что немного приближает его, в меру этого тотчас же получает помощь свыше. И это можно объяснить. Если человек понимает, что надо поблагодарить Творца, не потому, что Творец нуждается в том, чтобы его благодарили, как обычного человека, настолько он вначале обдумывает, какова мера благодарности, которую я ему должен воздать. Поскольку существует правило, насколько ценят полученное, настолько и благодарят за это. Например, если человек помог кому-то, у кого не было места работы, чтобы прокормиться, а он бегал и очень старался для него, и нашел ему место работы, конечно, благодарность того человека велика. Но скажем, человек совершил какое-то преступление против правительства, и судья приговорил его к 20 годам заключения. И он вынужден оставить свою семью, дочерей и сыновей, которых надо женить. И он только что купил завод, на который должен принять сотню рабочих, а пока принял только 50. И вот за нарушение, на котором поймало его правительство, должен отправиться сейчас в тюрьму на 20 лет. И он беспокоится, что будет со всеми его планами и всей его семьей, когда будет отделен от мира. И говорит тогда в сердцах: лучше умереть, чем так жить, находиться в тюрьме и обо всем беспокоиться. И вот пришел к нему один человек и помог ему советами, с помощью которых он вышел на свободу, и оправдали его от всех обвинений. Конечно, он начинает думать, чем я могу отплатить этому человеку, спасшему мне жизнь. И, конечно, есть тогда у него только одна забота. Каким образом я могу прийти к этому человеку, открыть ему свое сердце, насколько весь я благодарен ему и восхваляю его? Как написано: «Вся сущность моя вознесет песнопение и восславление этому человеку». Получается, что необходимость отблагодарить приводит его к тому, что начинает взвешивать, насколько велико данное мне им избавление, чтобы знать, как отблагодарить его. И значит, от того, как благодарит человек Творца, зависит, насколько важно ему, чтобы его вытащили на мгновение из заключения, чтобы вдохнул немного свежего воздуха из духовного мира. Выходит из сказанного, что дали человеку упасть в такое состояние, поскольку не ценил приближение к Творцу. А неумение ценить привело его к потере близости. Как сказано мудрецами: кто глупец, теряющий то, что дали ему? Это значит, что нет у него ума оценить меру приближения к Торе и заповедям. То есть человек должен верить, что даже небольшая часть в Торе и заповедях крайне важна, несмотря на то, что он не чувствует еще ее важности. Получается, что верит в то, чего не может почувствовать и постичь. Тогда должен верить в сказанное нам каббалистами, верить, что это именно так. То есть верить в то, что учителя говорят, а не в то, что мы чувствуем. Поскольку еще не развиты наши чувства, чтобы все время чувствовать, что все обращено к царю. Что все просто, когда знает, что обращается к царю, и нет никакой необходимости готовиться, чтобы почувствовать важность царя. Потому что это в нашей природе, и нет необходимости над этим работать. В чем же причина того, что нет трепета у человека, когда произносит слова Торы? Хотя верит, что она дана Творцом. А причина в том, что нет у него еще полной веры, такой, чтобы она была подобна четкому пониманию. Недостает еще ему веры. И должен работать над ней, над тем, как обращается он к великому Творцу. А чувство — это то, что приходит само собой. Оно только следствие чего-то нового, ощущаемого человеком. Выходит, что главное — работа над верой, чтобы поверил в величие Творца. И это то, что сказано в книге Зоар, что человек должен молиться о Шхине. находящийся в изгнании. А мы не осознаем важности того, кому мы молимся и обращаемся со словами благодарности, и не задумываемся над тем, чтобы оценить, чьи заповеди мы выполняем. И все это называется «шхина в изгнании». И потому мы не ощущаем вкуса в выполнении Торы и заповедей, поскольку есть правило: незначительный человек не приводит в волнение. Из сказанного вытекает, что человек должен работать на Творца с радостью, то есть в каком бы положении ни находился, даже в самом своем низком состоянии, не чувствуя при этом никакого вкуса в изучении Торы и заповедей, все равно должен представить себе, что сейчас выполняет заповедь, ставя веру выше знания. Это значит, что, несмотря на то, что тело показывает ему низменное состояние, все-таки он может собраться с силами и сказать: «То, что я могу выполнять Тору и заповеди без всякого намерения, это уже само по себе очень важно». На самом деле он выполняет все в действии, но ему недостает намерения. А если бы было у него также и хорошее намерение, тело было бы удовлетворено, и он чувствовал бы себя совершенным человеком. А сейчас тело еще не может наслаждаться Торой и заповедями. Если так, чего же здесь недостает? Только наслаждение тела. И поскольку человек хочет работать не ради себя, а во имя высшей цели, получается, что именно теперь, когда тело не наслаждается, он может наиболее полно работать ради отдачи. И если он верит выше своего разума, что это так, такое преодоление называется пробуждением снизу. И вслед за этим он обязан получить жизненные силы, ведь теперь он по-настоящему слился с Творцом и желает работать на Творца без получения чего-либо взамен. Но если не может идти выше знания, то приходят к нему два стражника и заключают его в тюрьму вместе со всеми, грешившими перед царем. И два этих стражника... разум и сердце. И тогда его осуждают на определенный срок, а затем опускают немного на свободу и смотрят, как он себя ведет. И так все это происходит, пока не помилуют его свыше и не выпустят из тюрьмы на свободу совсем. Выходит, что необходимы два условия. Первое — сила образующая, то есть малое состояние. Второе — сила сдерживающая, чтобы не было выкидыша, то есть чтобы не нарушить процесс зарождения. Сила образующая нужна, потому что есть правило — нет света без сосуда, кли, то есть нет наполнения без недостатка. Поэтому, если нет малого состояния, никогда не будет и большого. Но нужны силы, чтобы выдержать страдания, так как ему больно от того, что нет у него ощущения совершенства. И известно, что трудно терпеть страдания. И когда не видит конца этим страданиям, то бежит с поля боя. Выходит, что нужно дать ему ощущение совершенства, чтобы мог держаться и не бежать от борьбы за существование. Но сказать ему неправду нельзя, чтобы он мог обманывать себя, говоря, что он непорочен, потому что говорящий ложь не предстанет пред очи мои. Поэтому, когда говорят человеку, мол, видишь, все сидят в тюрьме и забывают даже, что есть у них родители и близкие, люди, занимающиеся Торой и заповедями, и все ими забыто, и думают, что нет в мире других людей, кроме сидящих в заключении, и начальник тюрьмы властвует над ними, то есть наказаны тем, что находятся под властью зла. И поступающие против их разума принимаются ими за сумасшедших, потому что оставляют материальную жизнь в тюрьме с ее наслаждениями и идут просить что-то выше знания, то есть верят, что есть еще большее наслаждение, чем наслаждение от материальной жизни. И он подводит итог и видит, что удостоился большой заслуги тем, что понравился Творцу. И Творец приподнял его на определенное время над материальной жизнью и дал подышать немного духовным воздухом. Как счастлив должен он быть в это время, когда смотрит на всех вниз, сравнивая с собой. И такое состояние называется истинным совершенством. Ведь в обыденной жизни, как ценим мы временную свободу, сколько радости доставляет человеку то, что он видит, что обрел милость в глазах начальника тюрьмы, а все заключенные не удостоились этого. И это помимо того, что совершенство — это на самом деле истинно. Но человек все равно должен затратить большие усилия, чтобы оценить это. И необходимо возвысить, поднять уровень важности этой работы, хотя бы тем, что оценить даже небольшую предоставленную ему возможность служить духовному. И тогда удостоится увеличение ощущения важности этой работы, пока не скажет человек: «Нет у меня никакой возможности по-настоящему оценить важность служения царю». И это называется зарождение. А зарождение называется потому, что инициатива исходит от высшего. Но в предварительной стадии подготовки, прежде чем человек удостаивается войти в замок царя, и в нем называется зарождение, в результате которого он удостаивается света Наранхайденефеш, есть много подъемов и падений. Но все это относится к свойству зародыша. То есть все идет от высшего. Вскармливание яника в подготовительной стадии называется этап, когда человек сам пробуждается и хочет получить питание через учителя и книги, когда он питается чем-то духовным, чтобы оживлять свою душу духовной жизнью. И когда он занимается Торой и заповедями, то стремится извлечь из них источник света Торы, и это возвращает его к этому источнику. Как сказали мудрецы: «Я создал злое начало, я создал Тору для его исправления». Но чтобы извлечь свет Торы, надо обладать верой, как написано в предисловии книги Зор. Потому что, когда верит в Творца и его Тору, хочет соединиться с ним. Но человек видит, что это невозможно по причине зла в нем, желания получать, свойство, приводящего к отдалению его от Творца. И поэтому его вера тоже непостоянна, как писал Бааль Сулам. Не может свет веры находиться постоянно в человеке, потому что человек не находится постоянно в страхе от того, что не будет у него этой возможности направить свои действия на отдачу. Но возникает желание получить для себя. Являющееся отличным от свойств Творца. Следовательно, не может быть в нем вера, не может вера находиться постоянно, если нет слияния, называемого совпадением свойств. Но как воспользоваться этой силой, чтобы стало возможным преодолеть свою природу, которая противоположна по свойствам Творцу? На это сказали мудрецы: пусть всегда занимается человек Торой и заповедями, даже пока еще не ради нее, потому что из этого придет к ради нее, поскольку свечение ее возвращает к источнику. Выходит, свечение, заключенное в Торе, это то, что возвращает человека к Творцу. Но сказано это о том, кому действительно необходимо это свечение, чтобы вернуло его к Творцу. То есть, чтобы он мог направить свои действия на отдачу. Это означает, что когда будет у него неразрывная связь с Творцом, тогда удостоится постоянной веры. Но если человек, который не беспокоится о том, что нет у него полной веры, и изучает Тору не для чего другого, а только для возможности извлечь из этого наслаждение, удовлетворяя свои эгоистические желания, и не беспокоится об отдаче, такому человеку нет надобности в свечении Торы, дающем возможность вернуться к Творцу, дающим силы направить свои действия, чтобы они были направлены только для доставления радости Создателю, что и называется слиянием с Творцом, посредством которого удостаивается постоянство веры. Но если нет у него недостатка в постоянстве веры, и нет у него потребности к соединению, а только к тому, чего он сам ожидает, удостоится от света, и не потому, что свет Торы идет от Высшего, и есть в этом свечении добро и наслаждение, значит, он стремится к свету не для того, чтобы получить помощь при вращении своего желания получать в желание отдавать, а хочет, чтобы свет произвел действие, обратное своему предназначению, потому что свет приходит, чтобы вернуть к своему источнику. Как написано, «Прониклось мое сердце добром». «Все действия мои ради Творца». То есть, добром называется то, посредством чего человек удостаивается желаний отдавать. Но если человек хочет получить свет, чтобы насладиться им ради себя, то свет еще больше увеличит его эгоизм. И получить такое действие, которое на самом деле обратно тому, что должен дать свет. И потому свет не придет к нему. В предисловии к Талмуду 10 сверот написано так. «Нечего человеку надеяться, что занятия Торой и заповедями не ради нее, ло лишма, приведут его к ради нее, лишма. Только тогда, когда он познает душой, что удостоился веры в Творца и Тору его, как подобает, и тогда лишь свечение, присутствующее в ней, вернет его к Творцу, и удостоится он дня Творца, который весь свет. Потому что вера просветляет глаза человека, чтобы насладить светом его, пока свет, заключенный в Торе, не возвратит к источнику. Они, обретшие, ослепляются глаза их светом Творца». И надо пояснить, что свет веры открывается тем, у кого есть вера. И согласно тому, что мы выяснили, те, кто удостоился постоянства веры, есть у них уже все добро. Объясняет Раби Иуда Ашлак написанное, «дающий умным мудрость». Ведь это непонятно. «Дающим глупым мудрость», надо бы сказать. И он объяснил, «поскольку нет света без исправленного желания, нельзя дать мудрость глупцам, поскольку нет у них потребности». «Дающий мудрость умным». То есть тому, у кого есть желание стать мудрым, когда есть у него клей, сосуд, он может получить наполнение, потому что нет наполнения без недостатка. Соответственно, этому мы должны объяснить и то, что относится к вере. Человек нуждается в вере, потому что видит, что нет ее, а есть лишь частичная вера, как сказано в предисловии к Тес. Тот, кто стремится, чтобы была его вера полной, называется уже обладающим верой. Это означает, что есть у него желание и необходимость в свете веры. Именно этим людям, ищущим веру, открывается свет Торы. Об этом написано. Вера очищает глаза человека, чтобы насладились светом Творца, пока свет, заключенный в Торе, не возвращает его к Творцу. Из сказанного следует, что свойством зарождения называется то состояние, когда человек получает возбуждение свыше. И как в материальном, зачатие зависит от родителей. Также и здесь зарождение зависит от призыва свыше, когда зовут человека вернуться к своему корню. И тогда он начинает думать и мыслить по-другому. И все желания, бывшие в нем до призыва, уничтожились и не вспоминаются. А свойством вскармливания называется состояние, когда он сам начинает искать, какую пищу получать от книг и учителей, и хочет впитать в себя свет, чтобы появилась возможность слиться с Творцом и удостоиться полной веры.
Вопросы.
Все в порядке, хорошо.
То есть
это очень общая статья. Конечно, есть аспекты в Ибуре, в Яника, вскармливании. Там есть гораздо более большие подробности, в особенности в Яника, но в общем это дает несколько общих аспектов, так чтобы мы могли увидеть, где мы находимся. Как это час с четвертью мы читали статью? Хорошо, нехорошо? Поделить такие статьи на несколько, что вы думаете? А? Да, Дудя.
Это замечательно. И я думаю, что вопросы на семинаре посередине как раз помогли.
Больше сделать, да? Хорошо, еще? Только быстрее, времени нет.
Для меня это было замечательно. Мы давно уже соскучились по этому.
Ладно, еще? Да.
Факт, что мы работаем с текстом, в десятке работаем с текстом, и на семинаре говорим с товарищами о тексте, поскольку вошли в него, это создает иной уровень связи с текстом и в связи с вами над текстом.
Прекрасно. Так нужно больше поделить текст на части и делать семинары, так разнообразить. Хорошо. Да?
Особенность в том, что мы прочитали всю статью. Я рад, что нам удалось, если бы нам удавалось каждый раз завершать чтение всей статьи. Вы также сказали записать точки в течение чтения.
Что вам нужно потом в течение дня или недели заниматься этим самостоятельно, в десятке. Поэтому надо тут... В общем, мы прошли статью. Осталось у вас что-то? Вы обратили внимание на несколько важных моментов? Завтра, конечно, будут другие моменты важные, но пока что так.
Мне удалось записать целый лист с половиной о вере. И я хочу сказать, что я чувствовал, что чтец бежит очень быстро. Есть вещи, которые требуют немножечко больше осознать. Может быть, семинары в этом помогут.
Хорошо. Я слышу, это проблема, да. Недостаток времени всегда проблема. Ладно. Что вы собираетесь делать в течение дня с этим текстом? С Ибуром. Как вы работаете над Ибуром в течение дня? Ну?
Доброе утро, мой дорогой учитель. Рав, он говорит тут вещи, которые я никогда в жизни не слышал, как сегодня.
Замечательно, ты не заснул посередине?
Нет, ни в коем случае. Почему, Рав?
Хорошо.
Нет, он говорит, смотрите. Если нет радости в работе, это признак того, что у него нет понятия о важности Творца, и он должен исправить себя в свойстве веры. То есть, даже если я ноль, тут есть люди, короче говоря, неважно. И то, что ты здесь и работаешь над этим, необходимо этому радоваться и ценить это.
Прекрасно.
А как же это сделать?
Как делать? Как ты сказал? Через то, что мы больше ценим. Недостаток важности, в этом проблема. Нужно вместе с товарищами над этим работать. Нет больше, чем важность. Это ключ ко всему. Да?
Я никогда такого не слышал.
Прекрасно. Переходим к ТЭС.
Переходим к следующей.